Это подкаст.
Байка о покушении на главу Чечни, более 1000 дезертиров из дивизии Волгоградской области, митинги против экстрадиции чеченцев в Европе и пустырь на месте домов, которые не понравились Кадырову. Об этом и не только в 211-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Поставьте лайк и подпишитесь на нас, если для вас это безопасно. Так этот выпуск услышит больше людей. А теперь к новостям. Новые подробности в истории о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Ее выдумал бывший депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев, которого в России признали иноагентом и обвинили в убийстве. Такое видеообращение, как утверждается, двух уроженцев Дагестана, опубликовало госагентство РИА Новости. Абдулла Мамадибиров и Мурат Гаждадов заявили, что им якобы предложили деньги за распространение слухов о планах убить Кадырова. Но в итоге им так и не заплатили.
Мага, слышишь ты? Ты обещал нашему брату по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана.
Оговаривать Сулеймана. Мы вот из-за тебя жизнь рисковали. Ты нас вел в блудняк. Вот ты выключил телефон. Где ты?
Мурат Гаждадов, бывший охранник олимпийского чемпиона и депутата Народного собрания Дагестана Сагида Муртазалиева, которого обвиняют в финансировании терроризма и нескольких убийствах. Абдулла Мамадибиров якобы является сотрудником частного охранного предприятия в Кизляре, сообщает местный телеграм-канал «Спросите у Расула». Других подтверждений этому нет. Как и кому они донесли якобы придуманную Гаджиевым историю о покушении, неизвестно. Опубликованное госагентством на момент записи подкаста сообщение прокомментировал только глава Дагестана Сергей Меликов. Не упоминая о видеообращении прямо, политик обвинил иноагента Магомеда Гаджиева в распространении клеветы, которая могла рассорить не только отдельных людей, а целые народы. Это цитата. Меликов сослался на некие неопровержимые доказательства, но не уточнил, о чем идет речь. Кадыров публично выступил с обвинениями в адрес сенатора из Дагестана Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы Ризвана Курбанова и Бихана Барахоева в начале октября. Бездоказательные обвинения в подготовке покушения стали поводом для Кадырова угрожать им кровной местью. Сулейманов не высказывался по поводу случившегося, Курбанов и Барахоев свою причастность отрицали. О том, что история про покушение является выдумкой, ранее говорил и источник «Новой газеты Европа» в ФСБ. Обсуждая эту историю с сайтом «Кавказ Реалии», политолог Дмитрий Дубровский напомнил, что так называемое покушение появилось на фоне борьбы Кадырова и Сулейманова за контроль над крупнейшим российским маркетплейсом «Wildberries».
Контроль над бизнесом, который, так сказать, должен разбираться другим образом, немедленно переформатируется в разговор о сложностях межнациональных отношений, в которых надо избегать напряжения. Я, в общем, не удивлен, что никто ему ничего не объявлял, понятное дело. А это было использовано исключительно как повод для того, чтобы сказать, что вот у нас тут напряжение, давайте вмешайтесь. Это, условно говоря, не ему на хвост наступили с бизнес-интересами, а обострились межнациональные отношения, что требует вмешательства федерального центра по сказать, разруливанию ситуации.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Дагестане под арестом оставили спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, который помогал защищать обвиняемых по делу об антиизраильских беспорядках в аэропорту Махачкалы. Он сам стал подозреваемым в незаконном владении оружием. Оружие Рабаданову подкинули силовики, которые позже жестоко его избили, заявила сторона защиты. Рабаданова задержали на улице 8 ноября. На суде он рассказал, что силовики в масках подкинули ему пистолет, 5 патронов, гранату и третий телефон, в котором, по неофициальной информации, нашли прошлогоднюю переписку с авторами телеграм-канала «Утро Дагестан». Этот ресурс связывали с организацией беспорядков в аэропорту Махачкалы. У задержанного отбиты почки, под глазом синяк, шатаются зубы, на руке порезы, заявил один из адвокатов. По его словам, первый допрос проходил без защитника. Силовики приставили пистолет к голове Рабаданова, чтобы получить пароль от телефона, а затем разблокировали его силой, приложив палец к специальной кнопке. В конце адвокаты добавили, что арестованный поддерживает президента Владимира Путина, а его сын находится на войне в Украине. Сам Рабаданов заявил, что был бесполезен для Дагестана и раскаялся перед силовиками и исполнительной властью, так как, цитата, «задел их репутацию неумышленно и готов искупить вину». Он пообещал удалить аккаунты в соцсетях и вернуться к работе над диссертацией, раз медийность в России теперь считается признаком преступления. В заключение спортивный комментатор попросил всех сочувствующих ничего не делать в его поддержку, так как защищать он себя будет только юридически, с помощью адвокатов. Вероятно, эта просьба связана с мероприятием в поддержку Рамазана Рабаданова, которое местные активисты планировали провести 14 ноября. Его сорвали власти. Одного из инициаторов мероприятия, Деньгу Халидова, силовики пытались задержать под предлогом вызова на допрос. 63-летний Рамазан Рабаданов останется в СИЗО как минимум до января. 1010 военных из 20-й мотострелковой дивизии с базы Волгоградской области отказались воевать против Украины и сбежали. Подлинность поименного списка дезертиров установили журналисты проекта «Важные истории» и правозащитники проекта «Дети лесом», которые помогают избежать отправки на фронт. Список в Минобороны составили весной этого года. Туда попали отказники с начала 22-го года, то есть это не одномоментный побег. Среди так называемых дезертиров 858 контрактников, 150 мобилизованных и 2 срочника. Воевать отказались, в том числе один майор и 2 подполковника. «Это первое подтвержденное свидетельство масштабов дезертирства из российской армии», сказал в разговоре с редакцией представитель проекта «Дети лесом» Иван Чевеляев. Раньше выводы делали в основном на основе количества уголовных дел о СОЧ, самовольном оставлении части. Но, по оценке правозащитника, порядка 90% таких случаев не доходит до суда вообще. Во время войны Минобороны важнее отправить беглеца снова на фронт, чем наказать его и отправить в колонию. Из 1010 дезертиров 20-й дивизии в базе федерального розыска удалось найти лишь 38.
Какие-то из них уезжают из страны, но какие-то в стране остаются. Их задерживают, сажают в часть. Дальше на них, собственно, воздействуют, говорят: слушай, ну дело не заведено, что ты будешь, господи, сидеть тут скучать. Возвращайся просто обратно в часть, а мы сделаем вид, что ничего не было.
20-я мотострелковая дивизия участвует во вторжении в Украину с первого дня. Военные называют эту дивизию худшей по отношению командования к солдатам. Мобилизованные здесь жалуются на отправку в бессмысленные штурмы и отношение как к расходному материалу. А провинившийся солдат на полигоне Прутбоя в Волгоградской области командиры отправляют в пыточные ямы. Это обычная практика в российской армии. Подробнее об этом и успешном опыте побега из армии нам рассказали несколько уроженцев южных регионов. Ссылку на этот текст вы можете найти в описании подкаста. В Грозном снесли несколько частных домов на участках, которые глава Чечни посчитал неухоженными. Кадры с пустырем на месте построек опубликовал оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов. Нашей редакции с помощью панорамных карт удалось установить, что речь идет о домах на улице Шаумяна и Сайханова, в 3 километрах от резиденции Кадырова. Согласно выписке из Росреестра, у 2 участков общей кадастровой стоимости почти 1,5 миллиона рублей собственники сменились в этом году. Один перешел мэрии, владелец второго неизвестен. Снос домов в этом районе подтвердил и наш источник из числа местных жителей, который заявил, что у некоторых бывших собственников не было денег даже на еду. Всего, по его словам, планируется убрать порядка 10 домов, чтобы построить на этом месте новую высотку. Других подтверждений этой информации нет. Получили ли владельцы уже уничтоженных строений какие-либо компенсации, неизвестно. Приказ отобрать и аннулировать все документы на частные дома глава Чечни дал мэру Грозного и по совместительству своему племяннику Хасмагомед Кадырову в ноябре прошлого года. Причина – неухоженное состояние, которое портит облик столицы республики. Хасмагомед Кадыров с тех пор не раз отчитался о проведенной работе. Он обещал помочь малоимущим семьям или людям с инвалидностью, которые не могут навести порядок сами. За один месяц чиновники подали более 20 судебных жалоб с требованием аннулировать права собственности нарушителей. Мэр Грозного также регулярно сообщает о планах по строительству в Басенгуровском районе, которому принадлежат уже снесенные дома. Здесь появится школа на 2,5 тысячи учеников и новая мечеть на 1500 прихожан. В октябре прошлого года на параллельной улице от пострадавших домов открыли крупный 18-этажный жилой комплекс Шерипова. Это не первый случай в Чечне, когда право собственности аннулируют по требованию местных властей. В 2022 году жители села Герменчук пожаловались на планы властей снести 200 домов ради новой мечети. В 2017 году стало известно о сносе частных домов ради высоток Шали-Сити. Рассказавшего об этом жителя задержали. Позже он умер от инсульта. Бывших собственников отселили в новые дома на окраине города. После новости о полученном Украиной разрешении атаковать военные цели в глубине России, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюцкий заявил, что под угрозой ударов дальнобойных ракет находятся все объекты региона. О получении разрешения на удары оружием союзников по России американские СМИ сообщили 17 ноября. Через два дня Слюсарь заявил депутатам Заксобрания Ростовской области об опасности ракетных ударов. В приграничном регионе располагается штаб Южного военного округа, военные части, аэродромы, а также нефтеперерабатывающие предприятия и хранилища. Регион регулярно подвергается налетам дронов. Последний на момент выхода подкаста случился в ночь на 21 ноября. Власти заявили, что в Константиновском районе из-за этого загорелось промышленное предприятие. Какое именно, они не уточнили. Одновременно с этим в Киеве заявили об атаке со стороны России 9 ракетами. 7 ракет запустили из Волгоградской области, по одной из Тамбовской и Астраханской. Утверждается, что именно из Астраханской области запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Если это действительно так, то это первый известный случай боевого использования такого типа ракеты, основной задачей которой является доставка ядерного заряда, пишет инсайдер. Однако аналитики сомневаются в достоверности заявления из Киева, высказывается мнение, что речь шла о баллистической ракете иного типа, возможно, иранского производства или же среднего радиуса действия, передает Радио Свобода. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова получила телефонный звонок с просьбой не касаться сообщений о баллистической ракете прямо во время брифинга с журналистами. 19 ноября президент России Владимир Путин расширил собственные права для применения ядерного оружия. Если раньше предполагался лишь ответ на атаку страны, у которой есть ядерное оружие, то теперь поводом будет считаться и помощь такой страны неядерному государству в агрессии против России. Кроме того, поводом для использования ядерного оружия может быть пуск в сторону России баллистических ракет не обязательно с ядерными боеголовками и угроза суверенитету Беларуси. В Вене, Брюсселе и Париже прошли митинги против экстрадиции в Россию уроженца Чечни Муслима Цинцаева. Летом этого года его задержали во Франции. Цинцаев заявил, что его преследуют по инициативе российских властей, а настоящая причина этого – его антивоенная позиция. Чеченская диаспора в Европе передала в посольство Франции обращение правозащитников, которые просят, цитата, «проявить гуманизм и позволить Цинцаеву оставаться в безопасности». На митинг в Париже пришли около 30 человек. Они выступили в поддержку не только Муслима, но и чеченки Селимы Хадисовой, которой также грозит экстрадиция в Россию из Боснии и Герцеговины. Подробный текст о ней вы можете найти на нашем сайте. 25-летний Муслим Цинцаев уехал из Чечни после начала полномасштабной войны против Украины. В июне 24 года его задержали во Франции. На родине молодого человека обвиняют по террористической статье. Он объявлен в международный розыск. Причиной преследования Цинцаев считает свою антивоенную позицию. Он остается в депортационной тюрьме и ожидает решения вопроса об экстрадиции. В январе 24 года правозащитная организация Amnesty International призвала европейские страны не выдавать России беженцев Северного Кавказа, поскольку им грозят пытки или отправка на войну в Украину. Однако экстрадиции продолжились. В октябре Польша выслала уроженца Чечни Альвия Киева, которого на родине обвиняют по террористической статье, несмотря на то, что местный суд подтвердил, что в республике ему грозит опасность. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Не забудьте поставить лайк, если вы находитесь не в России, Белоруссии или оккупированных территориях Украины. Подкаст выходит каждую неделю на всех аудиоплощадках, а также в Ютубе, Фейсбуке и Телеграме. Не пропустите новый выпуск. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».